Всем привет, меня зовут Павел Дубравский, это программа «Особое мнение», и сегодня у нас на связи немецкий юрист, политик и депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский. Сергей, приветствую.
Привет, привет из Брюсселя.
Сегодня поговорим про уехавших россиян, санкции, если останется время, про Израиль, рост настроений антисемитизма и войну с Хамасом между Израилем. Давайте начнем с первого вопроса. Вы в октябре 2022 года были в числе первых, кто публично заявил о необходимости защиты оппозиционных россиян на территории Европейского Союза. В частности, если мне не изменяет память, вы тогда говорили о введении общих европейских гуманитарных виз. Спустя год после этого заявления, как вы можете оценить ситуацию на уровне Европейского Союза в этом направлении?
Ну, на уровне Европейского Союза довольно трудно это оценить, потому что Европейский Союз, как видно по всем темам, не только по российским, да, не только по россиянам, просто не имеет общей политики по миграции. И это всегда была одна из проблем. И эта проблема, естественно, и с 2022 года не решена. Ну, вы видите, и зрители наверняка видят, как мечутся европейские страны по поводу всех легальных и нелегальных иммигрантов, которые и так к нам идут пешком, плывут по Средиземному морю и так далее. Ну, и ситуация с гумвизами – это не исключение. Да, я требовал и продолжаю требовать, так же, как, кстати говоря, весь парламент, да, вот где я сижу. Мы бы хотели, чтобы на общеевропейском уровне были гумвизы, потому что, естественно, и россияне не единственный такой кейс. Но все-таки этот вопрос решается в большинстве случаев на национальном уровне. И я отвечаю, так сказать, за всю Одессу, которая у нас называется Германия. То есть я отвечаю за Германию. В Германии нам удалось этот вопрос сдвинуть довольно быстро после начала вторжения. И, в принципе, этот процесс идет, но если посмотреть на отдельные случаи, там, конечно, есть... Скажем так, я бы хотел, чтобы это было все сделано быстрее, с меньшей бюрократией, потому что для многих людей это, в принципе, вопрос, ну, если не жизнь и смерть, то, во всяком случае, свобода и не свобода.
Угу. Скажите, пожалуйста, насколько я помню, вот по гуманитарным программам у Германии достаточно сложные правила. Там, по сути, могут на нее претендовать люди, которые преследуются государством, журналисты, правозащитники и в целом те, кто попали под репрессивные законы. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас, насколько я понимаю, эта программа реализуется только на национальном уровне Германии. Есть ли в будущем возможность ее масштабировать до других стран Европейского Союза?
Я знаю, что в некоторых странах есть подобные или схожие программы. Я не вижу, скажу вам честно, реальной возможности сказать, там, я не знаю, после выборов в Европарламент мы вот волей всех там еще оставшихся демократических партий, потому что у нас будет большое количество партий фашистских и правотолка, но вот этой воли будет недостаточно, потому что у нас нет на эту тему отдельной и какой-то эксклюзивной компетенции, как говорят в европейском праве. В принципе, компетенция по миграции, она не централизована, здесь должны вот сесть все представители правительств, 27 штук, и решать это все совместно. А если они не согласны, там 2-3 страны, то этих правил не будет. И я думаю, что это, в принципе, иллюзорно уповать на какое-то общеевропейское центральное решение. Германия идет, вот, так сказать, впереди. И я знаю, что есть другие, понимаете, в разных странах есть разные решения. Я знаю, что во Франции есть определенные решения там, для, скажем так, особо одаренных диссидентов. Я знаю, что в Литве есть программы. Ну, даже, может быть, не надо это все сейчас как бы все это разворачивать. Есть пути. Я считаю просто, что пути должны быть ускорены и упрощены, потому что речь идет о людях. И мне кажется, что было бы важно вообще несколько поменять, скажем так, подход к роли свободного, антивоенного и антирежимного гражданского общества из Российской Федерации, потому что во многих странах все-таки есть определенное такое отчуждение по понятным причинам, но все-таки отчуждение, которое, мне кажется, оно непродуктивно, и в будущем оно ничего не даст ни одной стороне, ни другой, имею в виду сторону именно российскую демократию, которая когда-нибудь, может быть, все-таки где-то там в зачаточном состоянии будет.
Сергей, подскажите, пожалуйста, а если говорить не про общий европейский уровень, а про Германию, то планируется ли расширение, например, списка людей, которые могут претендовать на гуманитарные программы, например, сознательные отказчики, против которых уголовные дела в России заведены, либо представители, недавно признанные экстремистскими, запрещенные на территории Российской Федерации, ЛГБТ?
Я думаю, что по вопросу ЛГБТ должно быть изменение практики или расширение практики. В принципе, и до этого люди в определенных кейсах, которые принадлежали к ЛГБТ-движению или просто были представителями этого сообщества, они все-таки получали такую возможность, ведь очень были кейсы людей, которые критиковали российскую систему, критиковали эту войну, и у них, например, были дети в однополых парах, здесь на блюдечке подносят, да, репрессивной системе возможность. То есть вот в таких ситуациях уже сейчас была возможность, и мне кажется, что сейчас, после этого просто смешного и ужасного решения российского суда, мне кажется, понятно, что здесь уже просто идут гонения людей по ЛГБТИ-признаку. И, естественно, мне кажется, что Германия должна здесь принимать намного более либерально.
А не подскажете, существует ли внутреннее противодействие как на уровне европейском, так и сугубо в Германии по расширению таких программ помощи россиянам?
Смотрите, вообще тренд идет антимиграционный. Mm-hmm. То есть как бы очень трудно убедить, что еще одна группа, ей должна быть предоставлена возможность в Германию. Мне кажется, что это пагубный тренд, потому что ведь даже если мы говорим об обычном политическом убежище, оно ведь в корне своем и для вот это же классика жанра, да, о чем мы говорим. Именно для этих людей, для этих сегментов. И, кстати говоря, из Белоруссии тоже у нас ведь тоже очень много проблем и вопросов с людьми, которые из ужасной ситуации в Белоруссии бегут, и тоже есть определенный дефицит в этом плане. Мне кажется, необходимо вернуться к вот этому вот коренному зерну убежища, которое, в принципе, идет по политическим мотивам. Это то, за что мы в Германии и дальше боремся, и то, что мне лично является самым важным. И каждый человек, который приезжает в Германию и в Европейский Союз, должен иметь право на суд, в данном случае на рассмотрение судебного этого дела. Это должны делать не какие-то там полицейские на границе, да, вот наша дискуссия сейчас идет о том, что делать с этими людьми, которые вот говорят, заявляют, что они хотят убежать. А уже там можно решить этот вопрос. Неважно, вы говорили о том, насколько это есть, так сказать, противодействие. Есть принципиальное противодействие против иммиграции, но, в принципе, оно не настолько велико в Германии. В других странах мы знаем прекрасно настроение. Опять же, эти настроения абсолютно понятны, если мы говорим о некоторых там балтийских странах и так далее. Конечно же, есть опасения. И, конечно же, есть опасения по вопросу безопасности. Да, как делать скрининг, да, каким образом мы уверены. В принципе, вопросы похожие из других стран, там, что мы слиперов, да, сюда не завезем каких-нибудь, или представителей каких-то спецслужб. Но опять же, это все решаемо, и наши спецслужбы должны делать этот скрининг. Вот решение, а не отказывать просто всем людям только потому, что они едут из Российской Федерации, если у них есть, конечно, политические основания.
А вот если продолжить тему с противодействием, как бы вы оценили риторику партии «Альтернатива для Германии»? Для наших слушателей такая более правая партия, некоторые даже называют фашистской, кто-то с этим согласен, кто-то нет. А как вы относитесь к ее риторике по максимальному ограничению и гуманитарных виз, и вообще миграции в целом?
Ну, как я отношусь? Я отношусь, естественно, как представитель зеленой партии. И вообще, смотрите, ведь не только зеленая партия сейчас марширует на улицах, идут на демонстрации, потому что здесь, в Германии, сейчас вот очередной скандал. Я не знаю, насколько об этом известно за пределами Германии и Евросоюза. Был вскрыт, вот скрытой камерой практически снята встреча правых радикалов, ну, фактически фашистов, с представителями, в том числе и партии «Альтернатива для Германии», где обсуждались планы так называемой ремиграции. Это новое слово, такое вот очень модное здесь теперь стало в негативном плане. Ремиграции, то есть людей, которые, например, получили немецкое гражданство, или у которых двойное гражданство, и вот когда придет власти, там, я не знаю, какая-то партия, которая им подходит, ну, например, «Альтернатива для Германии», наверное, я так понимаю, иначе бы коллеги там не сидели на этой встрече и не выступали, то этих людей будут массово депортировать назад в страну исхода, несмотря на то, что у них уже немецкие паспорта. Вот, понимаете, о чем идет речь, да? И как реакция на это вышли сотни тысяч, десятки тысяч, ну, в принципе, в Берлине в последний раз было сотни тысяч людей, которые протестуют против этого. «Альтернатива для Германии», к сожалению, сила, которая набрала мощь, набирает мощь. Здесь я бы не склонялся к тому, чтобы только показывать пальцем на кого-то. Я считаю, что и демократические партии, в том числе и партии в правительстве Германии, в том числе и моя личная партия, сделали и делают ошибки, много ошибок. А это, конечно, готовит почву и для протестных настроений вообще, и для фашистских правых настроений. Да, у нас в Германии есть потенциал, который довольно серьезный. Кстати говоря, особо в Восточной Германии, ну, тут уже вопросы интересные, как это связано с постсоветским, постсоциалистическим прошлым.
Вопрос интересный. Я бы хотел немножко поговорить про ошибки тогда демократического фланга. Вот вы как раз упомянули. Не могли бы назвать несколько из них?
Мне кажется, что здесь... ну, как бы произошла такая концентрация негативных факторов. Некоторые из этих факторов не имеют никакого отношения к ошибкам. Это множественные кризисы, да, множественная критическая ситуация на разных уровнях, которая фактически накрыла новое правительство Германии, вот тот самый светофор, который состоит из социал-демократов, красные, желтые — это либералы, и зеленые — это зеленые. Вот этот светофор накрыла агрессия Российской Федерации против Украины. Это, конечно, первое, и все вытекающие из этого последствия, которые, естественно, в энергетическом поле тоже играли свою роль. Естественно, и продолжающаяся экологическая ситуация. И не забываем о том, что это был постковидный кризис, где все цепочки поставок все еще, в принципе, не пришли в норму. Ну, а если мы сейчас еще посмотрим и на ситуацию на Ближнем Востоке, и на ситуацию в Красном море, перешейки и так далее, то мы видим, что вообще мир становится настолько комплексным, что одному отдельно взятому правительству в стране, которая сейчас третья по экономической силе в мире, очень трудно вот так вот сразу взять и все это вот, разрубить, этот узел. Да? И на это наслоились, естественно, ошибки. Ведь министры, которые сидят в этом правительстве, в принципе, они в этом плане новички. Они впервые стали министрами в этом правительстве, поэтому новое оно. И, естественно, что касается некоторых законов, они были коммуницированы не совсем верно. например, закон о переходе и выходе из газового отопления, у нас такой вот закон был, как подстегнуть дома, квартиры к тому, чтобы новое отопление было основано не на газе, а, например, на более таких, да, возобновляемых источниках. Это все очень людей, ну, как бы привело такое определенное опасение, страх. Хотя, в принципе, этот закон был потом не настолько жесткий, как его якобы планировали. И на это реагировали и сами политики немножко, ну, скажем так, не всегда профессионально. И вот это все наслоилось, это же есть и разные законы, и у людей, и экономика сейчас не такая сильная, как хотелось бы в Германии. И люди, естественно, спрашивают себя и проецируют это все на правящие партии, в том числе и в основном демократические партии, правительство из трех партий. Очень сложная ситуация. В Германии такого, в принципе, практически не было. Это в первый раз, когда три партии, ну, по-моему, там, естественно, ХДС, ХСС есть, но неважно. Здесь наслоилось очень много. И вот протестные настроения выливаются в это направление. Очень много ненависти к зеленым именно. Mm-hmm. Кстати говоря, культурная борьба, которая подогревается извне. Я думаю, что если посмотреть на телеграм-каналы на русском языке в том числе, мы увидим очень много параллелей. Это все льется в немецкие телеграм-каналы. И очень часто я с людьми, которые с друзьями, со знакомыми, а у меня есть знакомые, которые придерживаются таких взглядов, тем более русскоязычные тоже есть. Я часто вижу вот на востоке Германии, говорят, откуда у вас такая информация? Они мне показывают телеграм-каналы, и я вижу, что это одно к одному калька из того, что я читаю по-русски. Ну вот я не знаю, откуда это, так сказать, кто у кого копирует, но у меня есть подозрения определенные, кто, в какую сторону идет копии.
Угу. Ну, информационные войны — это буквально основа политических технологий. Ведутся они, мне кажется, сейчас в любой стране, которая вообще у нас существует. Но давайте немножко вернемся к вопросу все-таки уехавших россиян. Насколько помню, вы были тем политиком, одним из немногих, кто сразу раскритиковал разъяснение Еврокомиссии о запрете россиянам на ввоз личных вещей на территорию Европейского Союза. И потом, насколько я понимаю, Европарламент с вами еще согласился, что вы были абсолютно правы, когда раскритиковали это решение. Но все равно, опять же, летом этого года, 2023 года, все равно изымали личные автомобили на территории Германии с российскими номерами. Это все равно в действительности происходило. И вот мне бы хотелось задать вам такой вопрос. Как вы в целом оцениваете вот такую санкционную политику? Можно ли ее вообще назвать эффективной?
Ну, она эта часть санкционной политики просто не мудрая. Понимаете, очень часто и в политическом мире, и в неполитическом мире часто есть такое в теории лидерства выражение work avoidance, да, попытка обойти работу, не работать. Mm-hmm. Да. То есть как бы что-то как бы делаешь вроде бы, да, а на самом деле это ничего никому не приносит, но вот это тебе приносит, лучше себя чувствуешь. И вот мне кажется, что очень часто и мы вот в эти последние два года немножко вот уповали на это чувство собственного довольства, да, что вот что-то мы делаем, да, и кого-то там мы вот показали, что мы вот здесь, у нас контроль, а те, кто оттуда, они вот все у нас под этим вот контролем. Ну, вместо того, чтобы заниматься действительно санкциями, которые действительно что-то приносят, ну вот как я часто уже говорил, я не знаю, шампуни, что там еще было, мыло,
телефоны,
айфоны, ну кому это, каким образом это, если это личное пользование, каким образом это приближает победу Украины, за которую мы все ратуем, но в данном случае это просто такой легкий путь, ну, я не знаю, какого-то самодовольства. Да? Поэтому я был против, И я видел и участвовал, так сказать, в каких-то разборках по кейсам, которые, ну, вообще были какие-то смешные. Журналисты, которые всегда были проевропейские, скажем так, да, антиправительственные в Российской Федерации, у них отнимали машины, там приходили. Ну, в общем, какой-то кошмар, пожилые люди. То есть, в любом случае, я не вижу мудрости и целесообразности вот именно в таких решениях. Но, тем не менее, они были. Я обсуждал это с бюрократами, которые за это отвечали. И, в принципе, мое понимание было, что здесь немножко перегнули палку, а загнуть ее в обратном направлении уже очень трудно. То есть вот они как бы сделали эту интерпретацию, это же была только интерпретация законов. Сделали эту интерпретацию, а вот назад интерпретировать, ну, как там что-то час по чайной ложке они забрали какие-то части, а все-таки признать, что была совершена ошибка, вот это уже трудно любой бюрократии. Поэтому все-таки остались еще какие-то риски, и я бы всем советовал, прежде чем провозить какие-то машины, особенно, я так понимаю, что по машинам вопрос еще не решен, то немножко смотреть, действительно, насколько это реально, эту машину потом провести.
Угу. Тогда можно немножко расширить вопрос. По данным исследовательского центра чистого воздуха и энергетики, только за нефть Европейский Союз России заплатил с 24 февраля 2022 года больше 100 миллиардов евро. 100 миллиардов евро. В целом санкции со стороны Европейского Союза к России вообще работают? И могут ли?
А это зависит от того, как мы определяем цель санкций.
Угу. А какая тогда цель?
Ну, есть по-разному разные. Некоторые определяют цель санкций, чтобы в Российской Федерации, там, я не знаю, восстали граждане. Угу. Ну, некоторые. Это не официальная как бы цель, да, этих санкций. Но некоторые вот говорят, что если мы там вот так вот нажали бы сильно, то люди бы пошли там на баррикады. И я не вижу, что в современном мире, и мы видим это, что это возможно. Потому что как бы вместо изоляции произошла просто новая сортировка, да, пересортировка мирового там, порядка. Да, Российская Федерация пошла в объятия Китаю, и ну, как бы мы же не можем действительно вот эти вот фантазии кремлевские, типа там НАТО окружило. Ну куда же НАТО окружило? Оно не может окружить, не получается, там граница маленькая с НАТО. Поэтому эти фантазии просто бредовые. Но в данном случае как бы, это подтверждает, что Российскую Федерацию трудно окружить даже, так сказать, экономически. Но есть другие возможности. Во-первых, это возможность... Да, многие говорили о том, что здесь нужно уменьшить доходы Российской Федерации. Кстати, это и по машинам, и мылу тоже, в принципе, это цель, чтобы Российской Федерации не было доходов от каких-то там обхода запретов на ввоз. Здесь мы тоже видим, что, в принципе, это не срабатывает. Это не срабатывает потому, что в том числе и у нас в Европейском Союзе такие страны, как Венгрия, например, очень зависят от нефти Российской Федерации. И в Германии тоже этот переход не было возможно сделать просто вот сразу. Да. И плюс к этому, естественно, есть и разговоры о том, что ну, происходит такое нефтепереливание из одной канистры в другую, и нефть, которую мы получаем там на баркасах, это та самая нефть, которая бы шла по трубопроводу. Да, невозможно в современном мире вот зачистить, так сказать, это все. Но есть и другие цели у этих санкций. И я считаю, что две из них очень важны. Первое – это все-таки высокие технологии, особенно технологии, которые позволяли бы и позволяют Российской Федерации наращивать военную мощь высокотехнологическую против Украины. И вот здесь уже нам действительно нужно смотреть, как отрезать Российскую Федерацию именно от этих технологий. И здесь уже это возможно. Плюс к этому необходимость другая, и это необходимость, ну, скажем так, международной числоплотности. Мы находимся в состоянии конфликта фактически, да, не военного, да, мы не говорим, что мы находимся в военном конфликте, но есть, так сказать, конфликт, есть военная агрессия со стороны страны, со стороны правительства, которую мы осуждаем не только геостратегически, но и морально. Находиться в нормальном состоянии, в нормальных отношениях со страной-агрессором, со страной, которая, в принципе, отвечает и за Бучу, и за Ирпень и так далее и тому подобное, ну, невозможно продолжать нормальное отношение и в сфере торговли, и в сфере обмена технологиями, знаниями и так далее. И мне кажется, что вот это, ведь санкции можно в состояние санкций войти, а снятие санкций — это ведь тоже уже моральный знак. Поэтому так просто никакие санкции, вот многие говорят, они же не работают. Да даже если они не работают, их нельзя снимать. Потому что корень проблемы не решен. А если мы снимаем санкции, то, естественно, есть сигнал, что он как бы и решен, как бы все уже окей. Поэтому, вот, когда вы говорили о разных, о целях санкций, санкции, цели разные. Некоторые невозможно или в данном случае не получилось достичь, другие были достигнуты, включая вот это вот моральное, скажем так, оттеснение моральное, маркировку определенных границ, которые мы не хотим переступать.
Я прошу прощения, мы прервемся на 10 секунд буквально на рекламную паузу. На сайте shop.diletant.media можно купить комиксы из серии «Спасти царевича Алексея». Повторяю, shop.diletant.media. Заходите и покупайте, тем самым поможете живому гвоздю. Хорошо, возвращаясь к вопросу санкций. В декабре, в ноябре прошлого года был большой такой скандал среди уехавших медиа и среди тех, кто остался в России, по поводу этичности санкций по отношению ко всем людям, проживающим в России. Почему? Потому что сегодня получается так, что санкции носят массовый характер, они точные по определенным секторам экономики для России в целом, ну, российского государства, скажем так, но при этом они еще задевают в целом россиян глобально. И вот как раз был дискурс, я бы сказал, такой заочный спор между двумя иностранными агентами, это Сергей Гуриев и Михаил Светов, который опубликовался расследование на портале СВТВ News. И вот они заочно спорили о том, уместно ли использовать санкции и вообще лоббировать. И вот мне хотелось вот вам лично задать такой вопрос, как вы считаете, уместно ли, главное, эффективно ли лоббировать санкции против, например, своих сограждан? Это касается тех, кто вот уехал недавно.
Я считаю, что вопрос санкций вообще как инструмента в международном сообществе, давайте не забывать одно. Санкции — это эрзац. Санкции — это замена военных шагов. И в данном случае, когда люди начинают говорить о противоправности санкций и так далее, ну, так, как еще? Ну, есть еще возможность определенная. Но это было бы, я думаю, в определенных ситуациях, ну, просто конец света, да, если говорить там про атомное оружие и так далее. Поэтому давайте не забывать, что санкции, если смотреть на это в международном глобальном масштабе, это возможность действий, не перешагая военную опцию, да, не переходя военную опцию. Во-вторых, я не вижу проблем. Я, так сказать, в данном случае универсалист, скажем так. Права человека, право на жизнь, территориальная целостность любых государств, а не только своего. По-моему, это нормы, которые поддерживаются всеми членами ООН. Или я что-то пропустил? Но уже про Совет Европы я уже не буду говорить, там то ли убрали кого-то, то ли кто-то вышел. Но в ООН-то мы еще все-таки сидим и поддерживаем это все. Ну, в ООН стоит в, там вторая, по-моему, статья, или первая даже, равноправие всех членов Организации Объединенных Наций и право на неприкосновенность границ. Есть международная декларация по правам человека, есть, да полно всего есть. Почему люди, которые имеют российский паспорт, не имеют права прикасаться и поддерживать вот эти универсальные ценности, которые признаны Российской Федерацией и государством? Вот этого я не совсем понимаю, почему здесь надо как бы разделять по паспорту. Это универсальные ценности. Если они попираются, если человек считает, что это неправильно, то в данном случае не должно играть роли это, так сказать, твое правительство или не твое правительство. И тем более это не должно быть каким-то поводом для того, чтобы людей сажать, как посадили Карамурзу, только за это. В демократиях так не принято. Ну, я понимаю, что у нас есть немножко другой случай.
Да, я немножко уйду в сторону. Тут знаете, почему этот вопрос задал? Потому что существует дискурс между уехавшими и оставшимися. Особенно его можно было заметить на недавних дебатах на тоже, по-моему, террористический, экстремистский запрещенный телеканал «Дождь», который собрал представителей разных уехавших политических сил. И они как раз обсуждали...
Но это террористический? Я не слышал.
Я лучше скажу больше, чем скажу меньше, потому что просто так работает уже в России. Если что, прошу прощения, если ошибся. Ну, в любом случае, упоминать его надо всегда со вставками. И вот среди вот уехавшей оппозиции вот ключевой вопрос, насколько она сейчас вот находится в международной повестке и насколько она может достучаться до среднестатического россиянина, который даже к этим порталам заблокированным в принципе без VPN не имеет доступа, то есть он не может получать информацию уехавших россиян. И вот здесь у меня тогда такой к вам вопрос, вот как вы в целом, вы следите за российской оппозицией и за ее дискурсом и тем, что она предлагает тем, кто остался в России?
Я думаю, что не только я слежу за российской оппозицией, но, так сказать, я посматриваю, чем она занимается. Да, я знаю и в курсе, и были дебаты, естественно, на том самом «Дожде», который я, с вашего разрешения, не буду использовать со вставкой, между там КАЦ и так далее. Вопрос, куда им и как можно достучаться, не праздный. И вопрос, мне кажется, вот если говорить так продуктивно, да, мне кажется, очень часто у нас в Европейском Союзе забывают о том количестве людей, которые в Российской Федерации остаются и все же, несмотря на все репрессии, борются. Ведь сколько людей, сколько судов, сколько судебных постановлений, сколько людей оказалось в тюрьмах и умирают, к сожалению, некоторые даже в тюрьмах. Вот у меня немножко такая вот миссия, да, одна из моих миссий, довести это до обычных европейцев и особенно европейских политиков. Ведь действительно создалось такое впечатление в начале, что все наши партнеры, которые, ну, скажем, партнеры по ценностям, да, что все уехали, а люди действительно уезжают, а все-таки еще и остаются, и садятся, и борются. И мне кажется, вот над этим надо работать. Что касается, как оппозиции достучаться до российских граждан, до российских обывателей. Ну, во-первых, слава богу, пока есть YouTube. Раз есть YouTube, значит, уже есть какой-то канал. Я не знаю, сколько он еще будет, но он есть. А если и с YouTube не стучаться, Значит, наверное, вопрос не только инструментов стучания, а может быть еще и какой-то, ну, я не знаю, такой ментальной закрытости, может быть, тех, кто большинства российских граждан. Здесь уже надо как-то на психологическом уровне этот вопрос обсуждать. Но я не вижу, что российская оппозиция, во-первых, она очень разнородная, да, как мы видим, я не вижу, чтобы она говорила что-то, что с моей точки зрения кого-то бы обижало.
Я могу возразить.
Из оставшихся.
Могу давайте, возразить. Да. Давайте здесь, знаете, как такая дискуссия. Вот вы политик, я политтехнолог по своей базовой профессии. Вот как мне кажется, любой политик, он что должен? Он должен ассоциировать ценности и эти ценности доносить. Для того, чтобы их доносить, он должен использовать инструменты коммуникации и тем самым убеждать, агитировать. То есть основная его задача. Поэтому, например, условно, там Десантис проигрывает сейчас Трампу и снялся с гонки. Почему? Он от него не отличается. Ну, буквально нет образа другого. Непонятно, что он предлагает. И вот здесь вот среднестатистический россиянин, что он видит? Он видит, как по телевидению. Или у 1% населения в России, которые пользуются Твиттером, 1% по сути населения, они видят твиты, например, Владимира Милова, ассоциированного с ФБК, вот, который уже является экстремистами и террористами, запрещенными на территории Российской Федерации, про обстрел Белгорода. Что, ну, ребят, вы сами в 2018 году проголосовали за Путина. Хотя еще, если мы вспомним позицию там ФБК и Милова по 2018 году, ну, там что, какая позиция была? Бойкот оппозиции. А тут получается, что уже проголосовали. То есть на народ уже идет ответственность буквально за все, за любое политическое решение постфактум. И человек, который видит, вот, уехал российскую оппозицию, он видит, что против него хотят ввести санкции. Его чуть ли не называют орками. На него ему вменяют коллективную вину. И он смотрит и думает, ну, я лучше, наверное, уйду в себя, буду заниматься своими делами, экономикой, и не буду интересоваться вообще политикой ни мировой, ни российской. Вот мне кажется, что с точки зрения большинства россиян сейчас происходит именно этот процесс. Возможно, вы со мной не согласны, и можем поспорить.
Во-первых, всегда исходная точка всегда должна быть определенно гуманитарной. То есть, если бомбят гражданское население, то всегда понятно, что гражданское население по обе стороны границы — это в первую очередь жертвы и людские жертвы. Но если говорить об ответственности, то мне кажется, что нет... как бы нет необходимости обходить этот вопрос. Можно было бы, конечно, сказать, что тот же Милов или, я не знаю, другие представители, они бы, вот, им что, надо молчать об ответственности Российской Федерации за то, что города уже два или уже три года постоянно разбомблены в Украине, и об этом почему-то российская общественность не говорит. То есть как бы вот почему-то получается, что тут бомбят гражданское население, а там бомбят только военные какие-то якобы да, точки. Ну, каждый, кто может посмотреть на том же YouTube или в интернете, они понимают, что это не так. Почему людям из российской оппозиции нужно об этом молчать или каким-то образом пытаться не задевать больных точек? Я этого не понимаю, потому что с моей точки зрения демократия или вообще там какие-то ростки демократии, люди, которые гражданское, скажем так, если мы говорим о гражданском каком-то порыве, да, ну, это люди должны быть, которые как-то критически рефлектируют. Можно сказать, конечно, да, вопрос сейчас, главное получить там массы. И для этого надо, ну, тогда вообще должна быть какая-то сейчас популистская повестка, может быть, даже националистическая повестка, тогда, может быть, поведут массы. Но сейчас об этом не идет речь. Сейчас идет речь, в принципе, о том, как спасти морально, как морально спасти еще остатки российского общества и российской культуры, потому что то, к чему ее привели, а некоторые пришли, и большинство, многие пришли сами, это, в принципе, действительно моральное абсолютно ну, разорение, да, того, всего общества, ведь через, я не знаю, 10, ну, 20 лет будут смотреть на то, что происходит сейчас внутри российского общества, и, наверное, будут говорить так же, как через 40 лет там смотрели немцы на свою историю до этого. И это не важно, там один к одному мы сравниваем или не очень сравниваем, не важно, много стран есть, которые причинили своим соседям не только огромную боль, это же огромное количество людей, а себе и самим себе. И очень большая часть немецкого дискурса после войны была, естественно, о том, сколько молодых немцев было брошено в эту мясорубку. И мне кажется, что вот это как бы цель сейчас российской оппозиции, может быть, я не знаю, я смотрю на это только, каким-то образом еще показать, что ну, кто-то по-русски это говорит, кто-то по-русски это формулирует. Ведь тем, кто остался, даже если бы они хотели, нет возможности. Может быть, просто надо пересмотреть цели вот этой вот так называемой оппозиции или вообще оппозиции, или гражданского общества, которое находится снаружи. Мне кажется, что одна из целей — это просто взять ручку и русскими буквами на русском языке писать то, что тем, кто находится в Российской Федерации, или в голову не приходит, или рука не поднимается.
Угу. Я тут немножко дополню и позволю себе возразить. Я скорее про тех людей, которые видят критику со стороны российской оппозиции, особенно уехавшие, которые могут себе позволить уехать, потому что большинство населения в Российской Федерации не может позволить себе даже выехать и в силу санкций, и в силу просто материальных благ, которые у них отсутствуют. Ну, уровень экономической жизни у нас не столь высок, к сожалению. И что они видят? Они видят, что российская оппозиция, особенно за рубежом, она не разделяет государство и государственные поступки правительства от людей. Потому что вот вы говорите, что, например, на Ютубе можно зайти и сказать, что вот там, ну, условно, там в Украине или там в России происходит то-то и то-то, и там стреляют. Да, могут, но только про одно можно сопереживать, то есть, например, про то же самое Белгород, потому что этот город все равно ближе людям, которые живут на территории России, они видят. А про вторую территорию, про другую страну, они не могут даже по закону высказываться, и по социальным сетям, и вообще в целом. И здесь вот здесь как раз вопрос про дискусс, про то, что не следует ли российской оппозиции, если она хочет действительно достучаться, и, как вы верно заметили, какую-то моральную этику привнести в это, обучить, научить, донести. Не стоит ли разделять тогда правительство, которое, во-первых, достаточно легко критиковать, ну, здесь всегда правительство легче критиковать, и народ, людей, которые ну, не принимали конкретного решения, не было референдума, не было принятого решения на уровне там, плебисцита, общего голосования. То есть вот в этом вопрос. Не стоит ли разделять?
Смотрите, я международный специалист по международному праву. Да-да. Говорят иногда. Да, да. И в международном праве этого разделения нет. В международном праве есть, естественно, гуманитарное право, то есть то, что можно, на что можно целиться, на что нельзя. Да, вот это сейчас вся дискуссия по ситуации даже с Израилем и на Ближнем Востоке. Естественно, дискуссия о Российской Федерации и ее агрессии. Но там нет такого, что мы разделяем как бы вот правительство, а страна идет отдельно, да, мухи отдельно, котлеты отдельно. Нет такого, есть страна. Вот страны — это и есть субъекты международного права. И в данном случае вся страна получает то, что вся страна делает, или получает за то, что вся страна делает. Ну вот так вот такая ситуация в мире международном. А если мы говорим политически, а если мы говорим морально, но опять же, я возвращаюсь к тому, что я сказал. Естественно, исходный пункт для любого человека должно быть, естественно, людское страдание. Людское страдание есть. Но опять же, было бы смешно, если бы мы сейчас говорили только о людском страдании в Белгородской области, когда и у нас миллионы, у нас вся Европа плачет слезами украинцев, которые у нас, и тысячи тех, которые погибают. И, ну да, опять же, я, может быть, немножко немецким дискурсом как-то испорчен, но здесь, в Германии, эта страна и возродилась из пепла, да, как демократия, потому что ее граждане признали себя каким-то образом причастным и соучастным с тем, что происходило в это ужасное время. Ну, может быть, в Российской Федерации тоже так будет. Опять же, я понимаю определенную дилемму со стороны политического технолога, но мы же не всегда мыслим, может быть, это и была одна из проблем, что мы в Российской Федерации слишком часто смотрели на политику с точки зрения демократии, с точки зрения политических технологов. Я не хочу, так сказать, вас обижать, но вот когда я смотрю на всех этих политических технологов, которые раньше там куда-то в одну сторону все это технологизировали, а теперь многие за границей и критикуют то, что они натехнологизировали, может быть, просто надо другими все-таки смотреть, другими мерить какими-то ценностями. И в данном случае, опять же, я понимаю, да, они, может быть, и надо что-то куда-то там достучаться, но это люди, которые по-русски пишут то, что, в принципе, очень многие граждане Российской Федерации по разным причинам не пишут, и каким-то образом они все-таки, может быть, ну, я не хочу никого обижать, но, может быть, они спасают немножко вот кусочек русской, российской души от того ужаса, что куда эта душа, что с этой душой сделали сами же многие российские граждане. Mm-hmm. Yeah. Вот есть такие голоса, они вот говорят так. Mm-hmm. Ну, может быть, в будущем история им их поблагодарит, потому что, значит, был кто-то, кто по-русски говорил mm-hmm. так в это очень сложное время.
Да, но это такой христианский подход, но если вот его развивать тоже, я бы здесь добавил, что, ну, вот если ваш дискурс продолжить, хорошо, но предположим, что, да, моральный подход, он, безусловно, должен доминировать, наверное, во всей политике в целом. Ну, мы бы, наверное, в другом мире тогда жили. Но тогда не стоит, например, российской оппозиции запрещать, сопереживать тому же самому Белгороду и считать, что это как что-то циничное. То есть, если мы говорим про человеческие страдания, мне кажется, что стоит говорить про все человеческие страдания, потому что ситуация изначально ужасная. И сейчас я плавно хотел бы подойти к теме Израиля и Палестины. Мне кажется, что эта тема, на самом деле, даже важнее для Германии, чем для России. Ну, возможно, здесь ошибаюсь. Вот хотел бы узнать ваши чувства и мысли, когда вы увидели больше такие пропалестинские, даже в какой-то степени прохамасовские митинги и в центре Берлина, и вообще в целом по Германии. Как вот вы к этому относитесь? То есть, как вы на это смотрите вообще?
Ну, скажем так, меня это не поразило. Uh-huh. Я не вижу, честно говоря, большой проблемы в, скажем так, пропалестинских демонстрациях. Я вижу неопределенную политическую проблему в плане будущего Германии и будущего самопонимания Германии, uh-huh. потому что немецкое общество, в принципе, немецкая демократия выстроена, во всяком случае, последние пару десятков лет, давайте не будем забывать, что это была очень долгая дорога, на таком вот моральном примате, что ни видер, да, никогда снова не должно повторяться ни антисемитизм, ни, в принципе, попытки уничтожения евреев и еврейского государства. В данном случае траектория действительно заботит, поскольку у нас все больше, но мы видим это в США то же самое, все больше, так сказать, идут симпатии в другую сторону, mm-hmm. если смотреть на это, так сказать, политически. Mm-hmm. Если смотреть на это с точки зрения демократии, у нас в Германии можно демонстрировать за любые политические цели, если они не превращаются там в антисемитизм, расизм и так далее. Uh-huh. Понимаете, почему я так реагирую? Потому что я председатель ЕС Турции, да, нашей делегации, и последнее наше заседание было в турецком парламенте, я вел это заседание. И мне коллеги, турецкие политики, абсолютно серьезные, говорили и предъявляли претензии, что мы в Германии запрещаем палестинские флаги, запрещаем какие-то демонстрации, да ничего, вообще никто ничего не запрещает. У нас громадные, как вы говорите, демонстрации. Но каким-то образом вот появляется такой миф, чего-то мы там, что мы что-то запрещаем. Нет, У нас есть демонстрация, и эта демонстрация, с моей точки зрения, это право на демонстрацию, если это действительно право Палестины на существование. Ну, опять же, вернемся к ООН, да, право Палестины на существование мы все поддерживаем, никто это не отрицает. А вот празднество, вот это вакханалия 7-8 октября, вот видите, даже мой поддерживает Zoom, искусственный интеллект, право, значит, вакханалия по поводу того, что изнасилованы и убиты были израильские девушки, женщины, дети, и раздавали печеньки, да, конфетки, вот тут вот таки раздавали. Вот это уже большая проблема. И вот тут я, естественно, по разным причинам, и как немецкий политик в первую очередь, но и как, естественно, человек, у которого тоже есть родственники в Израиле, я, естественно, чувствовал себя очень плохо, и я очень благодарен, кстати говоря, немецкому народу и правительству за вот моральный компас, который они в меньшинстве, в абсолютном меньшинстве и в Европе, и в мире все-таки придерживаются и говорят, что нет, это не то, что должно быть разрешено на наших улицах.
У нас остается буквально 4 минуты, я тогда, наверное, задам 2-3 финальных вопроса. Вот один из вопросов, как вам вообще в целом кажется, в Европе есть ли, зафиксирован ли рост антисемитизма вот на последний там месяц-два?
Да, конечно, зафиксирован рост даже не только антисемитизма, потому что антисемитизм может быть и в голове, или на языке, а антисемитских преступлений. Но вы знаете, он всегда, давайте честно, он всегда повышался в пик конфронтации на Ближнем Востоке. Но в данном случае, опять же, я возвращаюсь к тому, что я сказал, здесь есть определенный тренд, который, мне кажется, не уляжется после того, как эта конфронтация, этот пик закончится. И здесь большие-большие вопросы, большие проблемы с разных точек зрения. Начиная от того, что происходит у нас в мигрантских комьюнити, что происходит у нас в определенных мечетях, и я это в Турции открыто обсуждал, которые поставлены под контроль ДИТИП, так называемый, контроль религиозного министерства Эрдогана, где тоже антисемитские так сказать, идеи пропагандируются, как стране, которая сейчас уже настолько разнообразна, как мы сможем все-таки вернуться к этой составляющей толерантности друг к другу. Ведь вообще турецкая комьюнити никогда не была сильно уж так вот антиизраильской. Это крен вот сейчас пошел. То есть здесь очень много работы, в том числе и нам, как немецким европейским политикам. И, в принципе, эта работа была начата. Есть решение, мы достигли договоренности с турецким правительством, что, например, новые имамы будут сосылаться к нам не из Турции, а будут из университетов немецких. Вот уже первый шаг в правильном направлении.
И тогда вопрос про альтернативу для Германии. Почему за последние полгода ее рейтинги так выросли? Она сейчас по соцопросам занимает, ну, иногда первое, иногда второе места.
По общегерманским опросам она занимает второе место. Угу. По опросам в землях, особенно в восточных землях, Тюрингия, Саксония, Бранденбург, а в этих землях будут выборы в этом году. Вот это вот самая большая проблема. Здесь она на лидирующей позиции. И здесь, мне кажется, проблема в том, что многие из земель, да, которых вот этих вот новых ГДРовских земель, новых немецких земель, как они называются по-немецки, были, с одной стороны, травмированы вот этим путем, да, многие считают это колонизацией такой, западной колонизацией культурной и экономической, а с другой стороны, там не была проведена работа, которая была проведена работа по политике памяти той же самой, которая была проведена в Западной Германии. Это сообщество, в общем-то, я всегда говорю, граница к Восточной Европе пролегает у нас посредине Германии. И все проблемы, которые мы прекрасно знаем, может, несколько в другом утрированном состоянии, в наших обществах, они присутствуют и там. Какая-то такая враждебность по отношению к многообразию, поиск простых решений, небольшое такое желание всегда, чтобы был какой-то фюрер определенный, да, маленький, что-то там решал за тебя. И сейчас такая определенная усталость от демократической системы. И это огромная, огромная проблема, потому что демократическая система — это все, что у нас есть. И естественно, длинная рука из-за границы, которая этим пользуется. Недаром партии, которые популярны сейчас, особенно на востоке Германии, и Сара Вагнер, значит, новая партия, и Альтернатива для Германии, про кремлевские партии. Я думаю, что тут без ресурсов тоже не обошлось.
Сергей, большое спасибо за это интервью. Я знаю, что у вас еще предстоят выборы в Европейский парламент в следующем году. Желаю удачи. Надеюсь, что еще получится провести еще одно интервью, один эфир. Мы как раз могли бы обсудить в целом такую европейскую политику и что делают европейские депутаты. Мне кажется, это было бы интересно нашим слушателям и зрителям. Это была программа «Особое мнение». С нами был политик, депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский. В качестве ведущего сегодня был я, Павел Дубравский. Сергей, большое вам спасибо.
Спасибо вам. Всего хорошего.
И вам тоже. До свидания.